Девочка удивила Женю своей розовой смуглой красотой, не то цыганской, не то индийской, но, скорее всего, южно-русской. Странно было, как от грубой мордатой медведицы произошел такой благородный отпрыск. Одно только было общим у матери и дочери – мускулистая полнота, не болезненная, а как раз та, про которую в деревне говорят «гладкая». Пока погода была еще хорошей, Надино присутствие никак не изменило отлаженной жизни. На опушке Нефедовского леса у мальчишек шло строительство третьего шалаша. Они с утра уходили в леса и по индейским законам, в полном соответствии с картинкой из Сеттона Томпсона, плели, рубили и вязали. Надя заикнулась было, не пойти ли ей с ними, но получила молчаливый и решительный отказ. Она не особенно огорчилась, хотя и поставила их на место. «Юра, мой старший брат, в прошлом году на дереве шалаш построил, но ему-то 14. Хотя она и не была местной, но и дачницей здесь не считалась. Дом был потомственный, принадлежал вымершей родне, которая носила ту же фамилию Малафеевых, что и Надькина мать, москвичка. Знала Надя всех местных, и взрослых, и детей. Уходила с утра в обход по домам, приходила к обеду, не опаздывая. Потом даже без Жениных указаний перемывала всю грязную посуду, на удивление, споро и чисто, и снова уходила, теперь уже до ужина, по соседям. На третий день оказалось, что, несмотря на выказанное презрение, Надька все же интересует мужских обитателей дома. Но она не то обиделась на них, не то увлеклась заброшенными за целый почти год прежними деревенскими подругами, но больше за ними никуда не увязывалась, только один раз пошла со всеми вместе на биостанцию, куда повела всех Женя, навестить своего университетского приятеля-чудака, который уже лет 10 жил в глубине Нефедовского леса и наблюдал за птицами и прочими животными, которые предоставляли его любимым птицам либо корм, либо смерть. Он всему вел учет и счет, описывал природу и погоду скрупулезно и дотошно. При нем жили юные натуралисты, старшеклассники, тоже любители природы. Они присматривали кто за дятлами, кто за муравьями, кто за дождевыми червями. У каждого был особый интерес, все вели дневники. Женя, собственно, и сняла эту дачу на лето, имея в виду, что сыновей пристроит к натуралистам, а сама будет лежать в гамаке, книжечки почитывать и размышлять о своей неудачливой личной жизни. Но ничего такого не произошло. Сашка с Гришкой живой природой в ее естественном виде не увлеклись, а развлекались по-деревенски, плавали в мелкой речушке, катались на велосипеде, ходили на дальний Трифонов пруд и удили там рыбу, интересуясь исключительно ее количеством и весом, а никак не видовой принадлежностью или гельминтами, обитающими в их нежных потрохах. Когда же подвезли Петю и Тимошу, занялись масштабными мероприятиями вроде постройки шалашей. По дороге на биостанцию Надя трещала, не переставая. Но Женя не особенно вслушивалась, что она там рассказывала мальчишкам. Лес девочки был знаком. Она заставила всех свернуть с дороги метров на 30, показала старый блиндаж с военных лет, не совсем еще растворившийся в подлеске. Здесь шли бои, и местные деревни пожили под немцами 2 месяца, и еще много было тому живых свидетелей. А тетя Катя Труфанова от немца даже родила, сообщила Надя, и совсем было уже собралась рассказать всей деревне известные подробности. Но Женя увела разговоры в направлении, тоже близком к живой природе, но в аспекте ботаническом. Указала на старую березу, облепленную древесным грибом. Велела грибы аккуратно срезать, потому что, сдается, это и есть целебная чага. Девочка же проявила большую сообразительность. Поняла, что разговор Женя прервала неспроста, и пока ребята срезали перочинными ножами каменной твердости гриб, настойчивым шепотом досказала таки Жене историю про тетю Катю, стоявшего на квартире Фрица, и Костю Труфанова, родившегося от этого постоя.